Глава 12. Ходили слухи, что Бенджамин Вандерлок родился хвостатым. При всем огорчении его родителей в этом факте, если он действительно имел место, нельзя найти ничего порочащего маленького Бена. Атавизм есть атавизм. Что поделаешь, они иногда всплывают. Хорошо еще, если это только хвост, а не жабры кистоперой рыбы. Ампутировать и забыть. Так бы и произошло. Не стань повзрослевший Бен хорошо известен как активный участник, а затем и глава международной террористической организации «Форпост Всевышнего». Организации жуткой, глубоко законспирированной и достаточно могущественной, чтобы то и дело бросать вызовы мировому сообществу, обеспечивая работой полчища секретных агентов, полицейских и журналистов. Откуда пошли слухи о хвостатости, в сущности, не ясно. Медицинских карт юного Бена тогда он носил совсем другое имя. Уже много лет как не существовало в природе. Хирург, якобы проводивший ампутацию, давным-давно трагически погиб, опрометчиво отправившись купаться с крышкой канализационного люка на шее. Сходным образом сменили наш мир на лучший несколько журналистов, ни один из которых заведомо не мог видеть пресловутый хвост. Словом, неясно. Не хвостом, а занозой сидел Вандерлок в известном месте у мирового сообщества. И неважно, что мировое сообщество при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь кучкой политиков и бизнесменов, могучей, что ни говори, кучкой, но численно ничтожной в сравнении с общей человеческой массой. Неважно это. Кто вообще искренне скорбит по трагически погибшим? Только родственники и добрые знакомые. Политики скорбят потому, что без этого не обойтись, и только на людях. Прочие смертные – по привычке, недолго и с облегчением. Мимо нас – вот и чудненько. Работникам спецслужб скорбеть вообще некогда. Да и вредно предаваться эмоциям, когда надо ловить всякую шантропу, имеющую отношение к форпосту Всевышнего. От количества пойманной шантропы зависит бюджет и влияние ловящей организации. Нет, ловить Бена тоже можно и даже нужно. Нельзя лишь поймать. Ну, если строго, то почти нельзя. Потому что в принципе тоже можно, но не прежде, чем будет выдуман новый Бен. И все идет своим чередом. Все заняты, никто не бездельничает. Кому по должности положено дымиться от усердия, тот и дымится. Покой невозможен. Следовательно, гармония заключается в вечном движении. Вот все и двигается. Поступательно. Но этого, батенька, хватили. Куда поступательно? Зачем? По кругу-то оно надежнее, привычнее, прогнозируемее. Кому не нужна стабильность, поднимите руки. Ах, всем нужна? Тогда примите как факт и смиритесь. Вот он, человек без имени, неофициальный заместитель и правая рука директора одной очень секретной спецслужбы. Чувствует себя уверенно в обществе Бена и вообще хорошо выглядит. Его имени нет ни в одной платежной ведомости. Моложав, подтянут, энергичен, зря слов на ветер не бросает. Серьезный мужчина. Если честно, в сравнении с ним Бен выглядит пожиже. Тон разговора, смесь панибратства с разумной осторожностью, как у давних надежных партнеров. Брать его нужно только на Луне. Почему на Луне? Выказывает непонимание один из ближайших доверенных помощников Бена. Сам Бен уже все понял. Потому что на Луне за внешним валом кратера Гассенди находятся две термоядерные электростанции, северная и южная. Снисходит до пояснения человек без имени. Южная обеспечивает потребность в энергии лунной базы. Северная же работает на микроволновый шнур и включена в единую энергосистему Земли через геостационарный ретранслятор. Нас интересует именно северная. В данный момент она остановлена для текущего ремонта. По информации, которой мы располагаем, хочу напомнить, что она собиралась по крупицам в течение 7 лет. Для змееныша, безусловно, смертельны следующие факторы. Соударение с крупным твердым телом на скорости, превышающей 1/10 световой, гамма-излучение интенсивности порядка той, что имеется в недрах звезд, и температура свыше 250 000 градусов. Первое – нереально. Зато рабочая зона термоядерной электростанции, как раз то, что может обеспечить факторы, необходимые нам для создания маленькой, уютной и не бросающейся в глаза временной тюрьмы для инопланетного гостя. Проект давно готов. Дело за реализацией. Ведь главный инженер Северный – твой человек, Бен. «Для Всевышнего нет ничего невозможного», – туманно изрекает Вандерлок. «Надеюсь, что так оно и есть. Извини. Уверен, что так оно и есть. Необходимая техническая работа должна начаться немедленно. Чуть позже мы обговорим детали. Второй и не менее важный аргумент в пользу Луны – возможность проведения операции без лишнего шума. Если все же последуют какие-либо нежелательные эффекты, их нетрудно будет объяснить астрономическими, тектоническими или, в конце концов, техногенными причинами. Теперь понятно? Вряд ли ближайшему доверенному помощнику Бена удалось понять все до конца, однако он почтительно наклонил голову. Зато подал голос тот, кому по чину задавать вопросы. Сам Бен Вандерлок. «Ну ладно, допустим. Уютную маленькую тюрьму с термоядерными стенами мы для него сделаем. Два вопроса. Первый. Как выдворить туда серпентийца? Второй. Как заставить его, сотрудничать с нами? Или я стал глуп и ничего уже не понимаю? Или внутри кокона из горячей плазмы змееныш нам бесполезен? Я глуп? Быть может, один мой знакомый уверен, что я выжил из ума? Нисколько. Человек без имени делает протестующий жест и одновременно улыбается, показывая, что воспринял слова партнера как шутку и что шутка оценена. Дело в том, что среди немногих слабостей змееныша есть одна существенная. Он очень привязан к своим земным друзьям, буквально как собака. Поэтому он войдет в клетку сам, добровольно. Вопрос связи с ним – всего лишь вопрос о распространении радиоволн через плазму. Для этого существа модулированные электромагнитные колебания – все равно, что для нас звук. Технические детали потом. А уж мотивацию добровольного входа в плазменную клетку мы создадим. Надо объяснять, как. Бен качает головой, и его лицо настоящее, а не физиономия того статиста, что известно всему миру в непременном сопровождении надписи «Wanted». Покрывается сетью мелких морщин от ответной улыбки. Улыбка у него вполне добродушная.